Buongiorno a tutti. Здравствуйте, Санкт-Петербург. Я нет, я не русский.
Не русский все-таки. Хуже.
Хуже.
Как кто? Кто, скажи.
Я вот если вы тут, если я немножко в Азию приехал в гости, то я немножко еще европеец, а европейцы так плохо себя ведут в последнее время, что ты
вот
не
как
поймешь.
Раз хотела тебя и спросить, да, ты здесь уже сколько получается?
20 лет.
20 лет в России. Вот то, что происходит в Европе, понятно, что у тебя же там очень много друзей, родственников.
Это вам понятно, я ничего там не понимаю. От меня там так мало, что я не успеваю разобраться. Нет, я, мало того, я им не успеваю дать наставления правильные, вот.
То есть они пока имеют очень неправильное представление, что происходит здесь.
Нет, они просто у них от меня слишком большая свобода.
То есть, то есть надо как-то более жестко.
Да, надо с ними немножко да, пожестче.
Ну вот скажи, пожалуйста, просто накануне стало известно, кто стал у нас почетными обладателями «Золотой маски» уже этого года. Эйфман, Додин, это почетные, да, которые заранее становятся известны. Эйфман, Додин, Юрий Соломин и Борис Мессерер. Вот я хотела узнать, в прошлом году вы получили «Золотую маску», да, как лучший спектакль малой формы. Что-то изменилось? Вот «Золотая маска» влияет на театральную деятельность, на дальнейшую жизнь,
успех? Ну, как сказать,
успех?
Ну, личное твое самомнение, конечно, и так зашкаливало всегда за грани добра и зла, а тут уж совсем начал поверить в собственный
талант. То есть вот за этот год вот все вообще изменилось, все стало еще круче
да,
и лучше.
Да, я сейчас хвастаюсь еще больше, там, самолюбие просто смывает всех на своем пути. Ничего не меняется. Я тоже думал, что мне сейчас будут звонить, приглашать. Ну, хотя бы в Новосибирск или в Омск, где замечательные есть театральные свои миры. Ну, уж не говоря о Москве и Санкт-Петербурге. Но, знаете, не так. Не так. Кроме очень язвительной, язвительного такая лыгания в нашу сторону всех пресс, так сказать, служб, всех настоящих ведь театров в сторону нас, самодеятельных и ляп-тяп, собранных на коленках, не было ничего.
А как вы на это реагируете? Потому что я тоже сталкивался с таким своеобразным отношением, вот, собственно, в адрес вас, и пытался понять природу, но, если честно, не понял до конца. Вы как себе это объясняете? Как вы на это смотрите?
Я очень люблю зритель, и поэтому в большую степень общаюсь с ним, И меня больше волнует то, что он, она про меня думает, чем пресс-служба театра БДТ. Тем не менее, то есть там понятно, что люди получили зарплату, чтобы как-то отстаивать, грубо говоря, интересы своего дома, и поэтому, в принципе, понятно, почему они лигнули. Кроме этого, я ничего понять не могу. Есть люди, которые на своем посту всем известны для того, чтобы стричь деньги, бюджеты. Есть серьезные ребята, которые в постах ведущих, там, скажем, да, которых сожирает, по-моему, со входа в этот театр, так сказать, старые, так сказать, паттерны, старые, так сказать, они сразу впадают в колею, которая вырыта была до них. Есть третьи, которым просто уже не важно. И я, наверное, не умею просить. Я, наверное, должен был действительно с этой маской обойти всех театральных директоров и действительно больше идти, может быть, обращать свое внимание и на так называемую провинцию, при том, что я иногда, когда вот как раз объявляют, что готовится к премьере новой золотой маски, нового номинанта на золотую маску Лейва Абрамовича, то, мне кажется, они не мыли та самая провинция, где уже точно никогда ничего не произойдет. Но это не так. То есть мне элементарно времени нету, чтобы сейчас пойти хлопотать и постучаться в двери. Мы с Илоной Маркаровой готовим новый спектакль, который меня очень волнует, потому что он элементарно это очень интересно. То есть я после 20 лет, что я занимаюсь, пытаюсь выучить этот язык, я вдруг меня отбросило еще и в старорусский. То есть мы подняли...
То есть это спектакль на старорусском языке?
Нет, вот мы подняли уйма просто документов 17 века. Я хотел на самом деле написать историю 17 века в доносах. Представляете себе,
это
да?
Это очень, как... очень актуально. У нас сейчас доносы. Я как раз и хотела спросить, как все время есть перекличка вот с твоими, в твоих спектаклях с тем, что происходит сейчас.
Обязательно.
И вот сейчас
будет.
Вот у тебя доносы. Это сейчас очень, я так понимаю, как-то приветствуется. Граждан призывают, что не забывайте, что можно
вот-вот
постучать, позвонить.
То есть я хотел, чтобы это было как роман в письмах, да? Бывает там «Фодор Лоде Лакло», что вот,
«Опасные связи»,
да,
напомню.
Он писал ей о том, что та уже знает о том, что она написала той, а между тем та уже пишет, да, ребята, не парьтесь, я и так знаю. А, то есть, осторожно там, Федор Михайлович, на вас идет поклеп со стороны этой самой. Не успел, голубчик, уже в кандалах. Да? К сожалению, в итоге есть несколько челобитные, которые буквально так вот связаны. Но в основном, конечно, это разрозненные. Но от этого не менее интересные в итоге документы, которые мы откопали.
А где? Где мы... вы их нашли?
Часть в архивах, часть в интернете, часть... То есть, надо сказать, интернет в России все-таки очень удобная вещь. Я очень надеюсь, что не начнется весь этот кошмар с авторскими правами, с ограничениями, потому что действительно в России найти можно все и очень быстро. По поводу того, что Кюлле сказал, что типа мы не осведомлены. Это, по-моему, вот что можно найти в России в интернете, в Европе не найдешь давно. И нет, ну, Илона заходила в архивы, мы встретились с рядом историков, которые нам посоветовали, там, кто свои книги, кто. Костомаров очень оказался талантливым писателем, то есть для артиста вкусным писателем. То есть там, ну он даже, он историю даже весело, скажем, придает. И вот, поэтому я... Ну, золотая маска, а мы занимаемся этим спектаклем. Он оказался очень сложным, потому что вот сначала переведешь, потом понимаешь, что с переводом...
Теряется что-то.
Теряется, потом ищешь уже новый характер. Здравствуй, что ты мне в спину дышишь? И самое сложное, не хотим... Давид Семенович, здравствуйте.
У нас тут встреча Фонтанка офиса. Все здесь, все в сборе.
Не хочется со всеми идти по... Ну, тут Давид Семенович выбил из...
Да, у нас в прямом эфире Голощекин только что немножко отредактировал дверь входную. Но ничего. Должно и такое произойти в прямом эфире.
Не хотим идти просто... по тому успешной, по той успешной модели, с которой делали прошлый спектакль. Хотя это действительно, ну, напрашивается, потому что это...
Ну да, наверное, от вас многие ожидали вот «Жизнь за царя», то есть там отголоски дела там на Болотной площади и так далее. Ну кто-то что-то видит,
да, ладно,
все равно.
Ладно, это по результату, я по тому, как оно делается. Да? Угу. Там мы нашли такую телегу, в которой можно, в принципе, начеканить еще 10 спектаклей. Да, такой, документы, но они живо очень решены.
Слушайте, а так бывает? А так вообще себя театралы ведут? А так вот работают по лекалам?
Ну, так вот, нельзя.
Нельзя, сам но хочется. Что...
И там это просто оказалось очень такое, ну, простое удовольствие. Да? Очень легко сразу получить так, бум, в бинго. Ну, да. С одной стороны, продолжаем работать так, но композиционно и музыкально оно оказалось, ну, тоже, опять же, настолько более интересно, ну, потому как набираешь опыт, как набираешь, что делаем его долго. Вот поэтому не успеваю хлопотать.
Не успеваешь золотой маской ходить по другим театрам. Когда ожидается премьера? Или сейчас сложно сказать?
Если бы... Если все сложится хорошо, то успеем до старого русского Нового года.
А, как раз вот до 12 января, получается, 12-13.
Здесь, дорогие друзья, я предлагаю нам отвлечься. Мы как раз подошли к красивой такой истории, которая называется «Новый год». Это всегда некий перелом. И на этой мысли мы сделаем первую музыкальную паузу. А у нас по традиции для нашего гостя специально подбираются те композиции, которые он сам хочет послушать. И первый трек будет «Венисио Капасселла», правильно произношу?
Да.
«Кон уна роса». Специально для нашего гостя Леонардо
Ди Каприо. С одной розой.
Да. Послушаем, потом продолжим.
Con una rosa hai detto venimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. E io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé. Il fiore fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé.
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня
Джулиана Ди Капо.
Джулиана Ди Капо,
актер который... и режиссер, да.
И режиссер, и продюсер, и, как он сказал, и монтажер, и много чего делает он для того, чтобы сделать свои спектакли такими самобытными, необычными, запоминающимися.
Вот обсуждая музыку Винисио Капоселло, Джулиан сказал, что человек, который такой некий своеобразный прототип Тома Уэйтса.
Наш итальянский теперь наш итальянский... такой шансонье, да, который сам пишет лирику, сам к ней подбирает музыку. Изумительный такой мультиинструменталист во всем, как Том Уэйтс.
Ну и при этом сказал Джулиану, что да, он любит выпить.
И вот возник вопрос, может ли творческий человек, в принципе, оставаться в этом смысле равнодушным? Что подсказывает ваш опыт?
Ну, я лично не курю, не пью. Каждое утро хожу на пробежку. Илона Маркарова не пьет, много курит. Я уверен, что непосредственной связи нет и не может быть. Странно, что первые ребята, которые придумали, как мышью водить по экрану компьютера, были обдолбаны до нельзя. То есть, очевидно, сразу хочется думать, что, наверное, это на каком-то трипе до них дошло. Могу вам сказать смело, лучшие мысли, именно мысли, не решение то, как это делать потом, поярче. Лучшие мысли мне приходят не когда я пью.
Ответили.
То есть все-таки трезвое видение помогает?
Мало того, не один день, а несколько дней.
Ну да, трезвость она либо есть, либо это уже не трезвость. Окей.
Ну вот, насколько я знаю, ты, Коля, хотел спросить по поводу проекта спектакля «Медея».
Да, про «Медею» хотел спросить, потому что с Никоновым мы как-то так повелось долгие годы периодически встречаемся, берем у него интервью. Я имею в виду Алексея Никонова, группа ПТВП, напомню нашим пользователям, вдруг кто не знает, такой... Весьма радикальный в прошлом молодой человек. Как вообще работалось вместе? Насколько сочетание таких, казалось бы, нестандартных историй, как некая, там, не знаю, панк-сцена и там, театральная сцена, они пересекаются? Вот этот опыт, он одноразовый или это можно повторять? Почему этого нету повсеместно?
Надо в укор панкам сказать, что в театре последних, там, не знаю, 30 лет произошло куда больше революции, чем в панк-роке. И театр, ну, Берлин, да, там... Американцы даже, негодяи иногда делают что-то. Делают вполне панковские истории. Mm-hmm. Панковские по всему трэшу, что вываливается на сцену. По всему гневу, что позволяет себе артисты как-то отработать на зрителя. Мне кажется, очень часто театр в этом более свеж, более радикален, чем панк-рок, который вольно-невольно очень часто возвращается просто к тому, что есть бас, гитара, барабан и фронтмен. То есть куда более лимитированная комбинация, чем то, что мы имеем в театре. Леха Никонов, как образованный еще и умный человек, давно это знает и понял. И сам, на самом деле, искал связь с театром. У них, я, к сожалению, не был его первым в этом смысле партнер. Они начали с такой был их проект «Театр de la pression», «Театр давления». Мы там познакомились. Как работалось, мы шли от текста. То есть я у него заказал, чтобы он мои мысли о Медее перевел в удобоваримый и красивый текст, чтобы он звучал не менее, скажем, эпично, чем первая обработка того же материала, Еврипида, это, извините, обработка некого мифа. Да? Я хотел смотреть на эту вещь с определенным преломлением, и тут началось очень приятная штука, что его панк, его enfant terrible, да, внутри нас вынес на... То есть мои мысли, слава богу, остались там только наполовину. И это действительно это было в этом смысле искрометнейшая встреча с очень талантливым человеком.
Ну вот дальше спасибо, будете Леха. Продолжать как-то что-то еще?
Тут Леха очень обиделся и расстроился, что таких внятных видений классического материала, как у меня было для Медея, чтобы они у меня прямо горели, не оказались. То есть это действительно, это, так сказать, мой промах. Мы работаем с тех пор над «Одиссеем», но Леха кажется, что все мои видения «Одиссея» слишком легкомысленные. То есть там есть такая штука, что «Одиссей» тоже 20 лет никак не может возвращаться домой. Да? Я 20 лет никак не могу возвращаться домой. Хотел объяснить ряд причин, что же я сначала-то отвоевал, а теперь-то вроде бы и войны-то и нету. Да? Бориса Ельцина давно нет. Извините, пожалуйста, «Одиссей» не возвращается, потому что он то у одной бабы завис,
да.
Потом с другой завел, потом... Да?
У тебя такая же история, да?
Вот злые языки хотят меня уверить в этом. На самом-то деле это, конечно, не так. Но вот мы застряли на «Одиссее». Далее есть у Лёха Никонова, ему интересен «Гамлет». Мне не интересен «Гамлет». Я не понимаю вопрос, почему. Мама захотела нового, то, пожалуйста, мама. Будь счастлива, да, я
что
не
это за
понимаю.
Сын? Вот это говорит настоящий итальянец сейчас, потому что итальянца мама — это святая. Мама захотела нового мужа, прекрасно, понимаете? Вот надо, если бы в Италии эта история произошла, все совсем было бы по-другому, я думаю.
Мы 3-го, 4-го возобновляем «Монологи Вагины». И «Монологи Вагины» делали так, что я в Санкт-Петербурге долго очень находился в офсайте театрального.
Конечно,
такого.
Это и настолько было революционно и по-панковски, что не были готовы. Это подожди, уже скоро, по-моему, сколько? Десятилетие? 15-летие отпраздновать?
Десятилетие как раз. И я понимаю, что, наверное, как раз то, что немножко утихла слава этого спектакля, позволило театральной шоуле все-таки наконец-то считаться со мной. Я это делаю не просто не из детского упорства. Делаю, потому что Комитет по культуре может помогать нам почему-то меньше, чем в прошлые годы. В какой-то момент прямо оказалось, в России были деньги на культуру, а сейчас они куда-то опять подеваются. То есть очень очевидно, очень быстро находятся каналы, через которые опять основная сумма как-то
утекли
куда-то
и не успели.
И поэтому нужны Для новых постановок нужны деньги, и поэтому, ребята, приходите на монологи, помогите, поддержите искусство, поддержите независимый театр. То есть мы через это, на самом деле, сможем идти вперед. Потому что факт, что, конечно, монологи Вагины сделали так. С одной стороны, ввели в заблуждение, что я занимаюсь театром, при том, что это, скажем, коммерческая, в том числе, вещь. Но с другой стороны, действительно, только монологи Вагины позволили мне идти туда, в те недры, и в том числе работать с Лехой Никоновым, где нам нужно было на выпуске 35 киловатт звука, извините, пожалуйста, это не хухры-мухры. Попробуй на дешевых билетах, и они должны быть дешевыми, потому что мы хотели завлечь на этот спектакль молодежь, да, попробуй на этих входах заработать на хотя бы аппарат и на бэклайн. Вот, мы любим, месить в большой сковороде большими лопатами, и поэтому это должно стоить денег. Любим шуму. Я лично, я больше, чем Милон, я люблю шум, и поэтому очень надеюсь, что спектакль по документам вокруг раскола, вокруг Алексея Михайловича, самого доброго и тишайшего, да, из царей, при котором дела шли куда хуже. Ну, как всегда, да, хотели как лучше, а получилось как в России. Чтобы мы могли это делать опять как широко, с хором, с музыкой.
А скажи, пожалуйста, а вот все-таки у тебя все время есть вот обращение, да, к каким-то либо классическим текстам, к историческим событиям? То, что происходит вот сейчас, понятно, что, наверное, через какое-то время это тоже основа такая серьезная для спектаклей и литературных произведений.
Прости,
какие темы у тебя сейчас?
С Лехой Никоновым мы на самом деле говорили о молодой девушке, которая предала родину, приехала в Россию, а Россия ее вытолкнула. Это сюжет, в принципе, довольно... Война с Абхазией — это не так давно, а война с Грузией так уж совсем не за горами. Так что мы были абсолютно актуальны, мы были даже слишком злободневны. Настолько злободневны, что люди даже не поняли. Что тоже, между прочим, мне это кажется более изящным, чем... Есть такой режиссер, например, Мило Рау. Да? Он даже в Москве, по-моему, в суде каком-то делал читку. Может быть, я это не умею. Может, я немножко медленнее осознаю, осмысливаю происходящее. Мне очень важна художественная составляющая. Да? Я, в этом смысле я люблю театр «Док Москва», но как людей, как художник, мне это очень часто даже противно. Потому что мне кажется, театр должен радовать все органы чувств человека. И поэтому работаю не быстро. Да, не быстро. Ну и что? Встать от меня.
Радовать или будоражить. Тут вот такая вот история. Именно радовать, именно в позитив должны эмоции.
А я сказал, радовать все органы чувств.
Да.
Будораживать, волновать, сбить с толку. Но именно все, это должно быть всегда обязательно и визуальная история в том числе, то есть ты должен попасть в другой мир.